Христу, чтобы Он спас его. И здесь Он должен умереть для мира, чтобы воскреснуть для Бога. И смерть в это время происходит. Момент истинного покаяния. И здесь слово «крещение» относится к смерти Христа. «Со Христом мы крестились» слово относится его смерти. Как апостол Павел это объясняет в 2 Коринфянам 5 главе. Он говорит, если один умер за всех, 14 стихе 5 главы, то все умерли. Значит, когда Христос умер на кресте, мы все умерли. Почему? За всех умер. За нас Он умер. И когда Он умер, Бог считал всех нас умершими. Когда Он был наказан за наши грехи, мы все уже были наказаны во Христе. И чтобы не быть наказанным уже за наши грехи. Потому что закон один раз может умертвить за какое-нибудь преступление. Один раз могут человека убить, два раза нельзя убить. И если вместо меня Христос умер, значит, я умер. В этом смысле говорится здесь. Если один за всех умер, все умерли. А об этой смерти же Христос говорит, крещением я должен креститься. И как томлюсь, пока оно совершится. О каком крещении Он сказал? О смерти крестной. И вот когда Христос крестился на кресте, умер за грехи наши, то мы все умерли с Ним там, все крестились со Христом. Вот так смотрит Бог на нас. Это план спасения. Такой план составил Бог для нашего спасения. И Христос этот план совершил, когда сказал «совершилось». Но фактически мы, когда умираем для мира со Христом и воскресаем для Него со Христом, мы с Ним, говорят, умерли, погребены с Ним, когда погребли Христа, и мы были погребены перед Богом в очах Господа. Мы все погреблись. И когда Христос воскрес, и мы воскресли. Это по плану Божьему. Но это практически когда происходит? При истинном покаянии. Вот тогда этот совершившийся во Христе факт совершается и в нас. Мы тогда практически уже умираем для мира, воскресаем для Господа. Вот об этом говорит Павел. Если умерли мы, если умерли, как же жить во грехе? Если день покаяния, ты умер для греха, умер для мира и воскрес для Бога, для обновленной жизни, для новой жизни, жизнью Христом. Потому что после истинного покаяния должен Христос жить в нас. А до покаяния кто жил у нас? Дьявол. Греховная жизнь – это жизнь дьявола. Жизнь с дьяволом. Потому что все грехи от него и им совершаются. Поэтому мы были пленниками греху, пленниками дьявола, и в нас жил дьявол. А когда мы истинно покаялись, обратились к Господу и отдали свое сердце Богу и сказали, Господи, я Тебе отдаюсь, тогда войдет в сердце Христос. Поэтому Павел говорит, не я живу, а Христос живет во мне. Почему? Я теперь христианин, я теперь не грешник, а христианин. Истинный христианин тот, которым Христос живет. Потому что без Христа нельзя жить христианской жизнью. Невозможно. Как без дьявола нельзя грешить, так и без Христа нельзя делать правду. Мы должны это понять, дорогие. Есть две жизни. жизни с дьяволом, жизни со Христом. И вот Павел говорит, если мы умерли для греха, для дьявола, для мира, умереть это означает разлучиться, разделиться. И воскресли для Бога, соединились с Богом, то как же нам жить во грехе? Если человек хочет грешить, нечего ему покаяться. Мир широкий, и путь широкий там. Иди, живи как хочешь. Делаешь, хочешь делать грех, иди делай. Бог тебе не мешает. Говорит, даже в Слове Божьем, кто делает неправду, пусть еще делает неправду. Еще пусть делает, если хочет, пусть делает. Бог дал свободную волю, никого не заставляет покаяться, жить для Бога. Насильно мил не будешь, не можешь заставлять кого-нибудь любить тебя. Любовь должна быть добровольной. И поэтому Господь никого не заставляет покаяться, а всех приглашает, призывает, объясняет и даже умоляет, но не заставляет. Почему умоляет? Почему просит, чтобы люди покаялись? Почему? Не хочет смерти грешника. Потому что смерть грешника – это вечная погибель уже. Потому что после смерти грешника уже нет спасения. Во веки веков мучений. А Бог это видит, знает это, ему жаль. Потому что Он создал человека по образу своему. И он не хочет смерти грешника. Поэтому просит, умоляет, стучит, но не ломает дверь, не заставляет. Я, дорогие, добровольно покаялся, добровольно уверовал. Я даже Христу сказал во время покаяния, если ты не любишь меня и не можешь мне простить, то лучше сейчас убей меня. Я сейчас пойду в ад. Я уже не хочу жить греховной жизнью. Я от греха покаюсь, от греха. Потому что грех уже создал во мне ад. Я страдал от греха. Я мучился от этой болезни ужасной. И не хотел грешить, и не мог. И это было для меня ужасное. И я отчаивался, что я такой пленник греху. И не могу избавиться от грехов моих. И поэтому, когда я покаялся, у меня никогда не было желания грешить. И теперь нету желания грешить. Только желание для Бога жить, для Господа жить. Могу свидетельствовать, в течение 58 лет после уверования моего, ни один раз я добровольно не грешил. Добровольно. Желая грешить. У меня всегда было желание святости. Но это не значит, что я никогда не грешил. Это не значит, что я с момента, пока я до сих пор жил свято без порока. И это никто не может сказать. Но как же тогда? Не хотел грешить и все-таки согрешал. Что это значит? Да. Есть великая разница между добровольным грехом и невольным. И Господь невольных грехов прощает. Когда Господь видит, что ты невольно грешил, и ты страдаешь за это опять. И опять говоришь, освободи меня от греха. Я не могу жить во грехе. И как Петр плачешь горько. Он, когда согрешил, когда он отрекся от Христа эти 3 дня, 3 ночи, я вам скажу, он пережил такую горечь в своей жизни, что еще больше поняли, что без Христа жить нельзя. Он так нуждался во Христе в это время, в общении с Ним, в этом мире, который не имел раньше и потерял. Поэтому он мог ему сказать, когда Иисус говорит, ты любишь меня, Петр? Не сказал, Господи, как я могу сказать, что я люблю тебя? Я ведь 3 раза отрекся от тебя. Как ты можешь верить, что я тебя люблю? Я как могу это сказать? Мне стыдно даже сказать это. Я не могу, Господи. Почему? Я же отрекся. Как я скажу, я люблю? Разве ты будешь верить этому? Он так не говорит. Ты знаешь, что я люблю тебя. Почему? Ты видел мои страдания, мои слезы, когда я согрешил против тебя, когда я отрекся, и когда ты смотрел на меня. Я без тебя не могу жить. Я пережил адскую жизнь эти 3 дня, 3 ночи, хотел сказать. Ты знаешь, что я люблю тебя. Дорогие, истинный христианин, когда согрешает, больше понимает, как дорог Христос, как дорог мир с Богом. Дорога, дорогой это жизнь, мир с Богом. Тогда понимает, что означает святая жизнь, как она дорога. Как мы, когда заболеваем, тогда узнаем, как дорого стоит здоровье. А пока здоровье не так понимаем, а как заболевает какое-нибудь место тела, как тогда мы понимаем, как дорого это здоровье, а я не понимал. И как больной хочет лечиться, как он хочет выздороветь. Он ценит тогда здоровье. Истинный христианин, когда согрешает, будет мучиться, как Давид. Пока, говорит, молчал, обвечали кости мои от вседневного моего стенания. И он засох прямо и заболел физически. И сказал, исповедуй грех мой. Не могу жить в таком положении. Вот это доказывает, что человек возрожден, дитя Божье. Дитя Божье может согрешать по непониманию, может согрешать, неправильно думая. Иногда он защищает, как бы истинно грешит в это время. Когда за истину говорит гордостью, говорит, знаете, упорством, говорит, осуждая, раздражением. Не бывает так иногда, за истину спорят. За какую-нибудь тему берут, он так понимает, другой иначе, и начинает спорить, и осуждает труда. Ты ничего не понимаешь. Тот говорит, ты не понимаешь. Что ты знаешь, я уже забыл. И потом говорит, ты еретик. Разве ты так не понимаешь, как я? И он думает, он защищает истину, он думает, что он искренний. Он лицеприятный, он не лицемер. За истину он стоит горою. Пусть как хотят думают о нем. И в это время не замечает, что у него появляется раздражение, гордость. И что дьявол участвует в это время. Знаете? Поэтому Павел говорит, не давайте место дьяволу. И всякое раздражение, гнев, злословие, злоречие, да будет удалено от вас. Крик, да будет удалено. А когда раздражается, как кричат? Во время молитвы очень тихо говорят часто, тихо. Когда надо громко молиться, тихо молиться. А когда раздражается, громко говорят. Кричат. Даже на улице слышно. И вот я вам говорю, все эти крикливые духи, это дьявольский дух. Дух Святой не имеет такого характера. Овца не кричит. Свинья кричит. Знаете? И поэтому... Мы, когда даже думаем, что истину защищаем криком, раздражением, мы грешим, но мы не понимаем, мы думаем, что за истину стоим. А потом открывается, когда мир нарушается, открывается. Одну сестру я однажды на Кавказе увещевал за ее неправильный поступок. А эта сестра была очень близко мне, и друзья мы были с нею и с мужем, и были приглашены с одним проповедником, у них, знаете, обедов. Друзья, все четверо были очень близкие друзья. И вот после обеда, значит, эта сестра начала о чем-то говорить с этим проповедником, и произошел у них спор. Проповедник говорит так, она говорит не так. Так, не так, так, не так, получилось раздражение. И она стала такое оскорбительное слово сказала этому проповеднику. А так как она меня всегда уважала, часто вопрос задавала мне и принимала от меня советы, я осмелился, знаете, и не говорил это криком или раздражением, грубостью, нет. А я говорю, сестра, так нельзя, все-таки он слуга Господня. Такое оскорбительное слово нельзя сказать. кротостью говорили, знаете, спокойно так. Она, знаете, посмотрела на меня во гневе своем, которым она была уже, и говорит: вы, проповедники, друг друга защищаете. И когда она так сказала, я молчал, уже ничего не говорил. Но мир у меня нарушился. И 2 дня я не мог успокоиться. И спрашиваю: Господи, почему? Ведь я же как будто правильно сказал. Уместно было это. Она действительно неправильно поступила. И я гордостью не говорил, криком не говорил, грубостью не сказал. Так спокойно сказал, тихо, как будто все правильно. А почему я не имею мира? Только 3-й день понял. Господь открыл мне, Дух Святой. Ты, говорит, не был хорошим доктором, врачом. Лекарство было хорошее, но дал такое время, что она выплюнула. Не могла глотать. Она была расстроена. И ты дал это лекарство, и она не могла. Так что мудрости не хватало у тебя. А если бы ты ждал немножко, она бы успокоилась. И наедине бы сказала: сестра, видите, ты сказал такое этому брату, но нехорошо. Она бы приняла. А перед мужем, знаете, перед этим братом ты увещевал, она не могла вымещать. Я понял. И смирился, я говорю: Господи, прости меня, сделай меня более мудрым. И пришел, и у сестры просил прощения. Я говорю: сестра, я 2 дня тому назад вас увещевал. Я правильно вас увещевал, но я говорю, неразумно я увещевал. Вы были расстроены, и я сказал, вы не могли переносить это, и даже гневались на меня. Так что я виноват, я не мудрый доктор. Она стала плакать и говорит: я согрешила, брат, а ты просишь прощения. Видите, и смирилась. Когда наедине сказал, она приняла. Так что мы часто, дорогие, думая, что правильно говорили и защищали истину, согрешаем. И нарушается мир, нарушается любовь, и мы стараемся себя оправдывать. И Духа Святого угошаем, оскорбляем, сами делаемся сухими христианами. Так. Уже Дух Святой так не действует в нас. А когда сознаем и смиряемся, Он опять начинает действовать в нас. Так христианин, я говорю, может согрешать, не понимая. Иногда бывает, что внезапно упадем. Знаете, идешь вот так неосторожно, скользнулся, упал. А хотел упасть? Нет. Вот бываем неосторожно. Поэтому Павел говорит: будьте осторожны. Как вот автомобилем едете, осторожно или нет? На всю сторону смотрите, чтобы не было опасности. А вот если бы так мы жили духовно тоже, осторожно. И, наконец, христианин может согрешать, даже зная, что это грех, и делать грех. Знаете почему? Заблаговременно не получил силу от Господа, благодати, искушение пришло и не может победить. Знаете, когда искушается человек, попадает в сеть дьявола, и он ловит его, он заставляет его делать. Давид не знал разве, что он берет чужую жену, что это грех? Разве не знал? Знал. Но он был увлечен этим грехом, похотью, и не мог побить. И попал в сеть дьявола. За бессилие не в состоянии был победить грех. И вот поэтому в этой главе я хотел главное с вашей обратить внимание на 1 стих. В 6 главе Римлянам. Глава 6, 14 стих. Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью. Грех не должен над вами царство, это верующим говорит. Вы умерли для греха. Вы не должны жить для греха. Грех не должен царствовать. Почему? Вы не под законом, а под благодатью. Он в этом послании говорит о благодати, о законе. Все время, да, делает сравнение. И глубокие мысли есть в этом послании. Закон, благодать. Показывает разницу. И вот указывает, что под законом никто не мог оправдаться. И не может. А благодатью можно. А разница в чем? Закон говорит мне, это делай, это не делай. А меня не помогает. Требует. Имеет право требовать. Справедливо требует. Но не дает силу. А благодать еще больше говорит, чем закон. Больше святости требует, чем закон. Закон говорит, не убей. А благодать говорит, если ты ненавидишь брата своего, уже убийца. Закон говорит, не блудодействуй. А благодать говорит, если смотришь вожделением, уже блудодействовал сердце свое. Что выше? Что больше? Видите? Благодать больше требует, чем закон. Но благодать, когда требует или учит нас не делать, не делать, он в это же время дает силу. Когда я сыну говорю, иди купи нам то и другое, он смотрит на мою руку, дам деньги или нет. Он денег не имеет, а я ему предлагаю купить на $500 товаров, вещей. А как он будет купить, если я не дам? А когда даю деньги, он может на 10 тысяч купить. Если скажу, иди купи такой-то дом, который стоит 20 тысяч, а даю ему чек на 20 тысяч, может купить или нет? И на 100 тысяч может купить. Если бы Нью-Йорк, этот великий город, вам бы подарили, могли бы получить или нет? Весь город, знаете, сколько миллиардов стоит. А если бы чек писал какой-нибудь миллиардер, 5 миллиардов чек на ваше имя, можете получить или нет? Конечно. Вот благодать Божья, дорогие, дает нам силу, чтобы мы жили свято, и чтобы грех не царствовал. Вы не должники греху, он говорит. Вы под благодатью. Как благодать вас спасла в один момент? Благодать. Так и благодать может вас сделать святыми, беспорочными. Мы должны верить этому, дорогие, что мы можем свято жить, можем беспорочную жизнь иметь. Иначе Бог не сказал бы, подражай, это будьте святы, как я свят. И Павел бы сказал, подражайте Богу, как чадо возлюбленное. Если невозможно, Бог не скажет. А если скажет, Господи, как я могу быть святым, как ты? Он скажет, я тебе сделаю. Я тебе сделаю, я буду жить в тебе. А я святой. И если ты будешь во мне, я в тебе, ты будешь святой. Ты не будешь делать грех. Почему, братья и сестры, через дьявола можем грешить, а через Духа Святого не можем свято жить? Скажите, кто сильнее? Посмотрите, как легко грешит человек под влиянием дьявола. И никто не пошел из школы учиться, как грешить. И даже маленькие дети умеют грешить. И так легко грешить. Почему? Дьявол производит это в нем. А почему нельзя легко жить святой жизнью? И без борьбы внутренней, братья и сестры, без борьбы, чтобы не были нечистые мысли, не были плотские похоти, чтобы бороться против их, бороться. А есть верующие, думают, что вся жизнь – это борьба. Будем искушаться и бороться, и побеждать, и вот упасть, вставать. Вот так же. Это несчастная жизнь. Я имел такой период в моей жизни, сказал, Господи, я недоволен такой жизнью. Я хочу свято жить, как Енох ходил с тобой 300 лет. А я не могу 3 недели ходить. Какую-нибудь ошибку сделаю. Что мне буду упал опять, я беспокоюсь. Опять надо молиться, просить прощения, успокоиться, радоваться немножко. А через 2-3 дня опять согрешил. Опять что-нибудь сделал. Это разве удовлетворительная жизнь, дорогие? Это похоже тому, 3 дня болеть, 3 дня здоровым быть, потом опять 3 дня опять болеть, опять потом вылечиться, 3 дня хорошо. А желали бы такую жизнь иметь? Нет. Вот так нельзя, дорогие, согласиться такой жизнью, чтобы иметь искушение, борьбу, упасть, подняться, опять упасть, опять подняться. Господь к этому нас не призвал. Грех не должен царствовать над вами. Но что делать для этого? Вот он здесь дает совет. Что делать, чтобы грех не царствовал? Он говорит, умерший освободится от греха. Умереть надо. Умереть для себя, чтобы жить для Бога. Нельзя жить для себя и для Бога. Невозможно. И вот как только гордость появляется, самолюбие, грех царствует тогда. Даешь место дьяволу. А дьявол, знаете, гордым сердце хорошо дышит. Я часто говорю, если хотите, чтобы дьявол астмой болел, заболел.